Олег Пэт. Неделя. Читает Вильям Киссинджер. Пролог. Кабинет психиатра располагался в подвале районной поликлиники. Окна под потолком, бетонные стены, выкрашенные бледно-зеленой краской, которая шелушилась от сырости. Запах карболки и табака. Здесь курили, не открывая форточку, потому что форточка была заклеена на зиму. Доктор Эдуард Самуилович Берг сидел за столом, листал историю болезни. Ему было под 70, но руки не дрожали. Он работал в психиатрии 43 года и видел все. От послевоенных контузий до 90-х, когда люди сходили с ума от денег, которых не было. Он знал, что человеческое сознание – это не храм и не мастерская, а просто старая проводка в панельном доме. В любой момент может замкнуть. И неважно от чего. От войны, от любви или от одиночества. Вошел Семенов. Без формы, в потертой куртке на рыбьем меху. Положил на стол журнал. Тяжелый глянец. Вок. Берг полистал, не поднимая глаз. «Рассказывайте», — сказал он. Семенов рассказывал полчаса. Про труп повешенного парня, про журнал, про трех девушек, которые приходили из ниоткуда. Про то, как Коваль пил, бросил пить, продавал телевизор и плеер. Про больницу, где Алиса лежала в коме. Про отключение аппаратов. Берг слушал, кивал, иногда что-то записывал шариковой ручкой. Ручка скрипела, он менял стержень. «Шизофрения?» — спросил Семенов. Берг отложил ручку. Снял очки, протер их носовым платком. Платок был старым, в клетку. Шизофрения — это когда голоса приказывают убить соседа. У него другой случай. Реактивный психоз, параноидный синдром с бредовым компонентом. Галлюцинации зрительные, тактильные, слуховые, комплексные. Встречается у людей, которые слишком долго были одни. Мозг начинает сам себе придумывать собеседников, а потом сам себе любовников. А потом сам себе горе. Лечить? Можно. Нейролептики, транквилизаторы, терапия электросудорожная. Только толку мало. Он сам должен выйти из этого. Или не выйти. Берг закрыл историю болезни, погладил обложку. Положил журнал в ящик стола, не спрашивая разрешения. «Я оставлю это себе». «Зачем?» — спросил Семенов. «Буду иногда листать, на ночь глядя. Чтобы помнить, мы все пациенты. Просто одни лечатся, а другие нет». Он встал, подошел к окну, выходившему прямо на асфальт, на уровне тротуара. За окном прошла женщина с коляской. Берг проводил ее взглядом. «Передайте вашему Ковалю, пусть зайдет. Когда будет готов?» Семенов кивнул, надел шапку, вышел. Берг остался один. Закурил. Выпустил дым в форточку. Та не открывалась, дым стелился по потолку. Он открыл журнал на первой странице. Там была девушка в красном пальто. Брюнетка с зелеными глазами. Она смотрела куда-то в сторону, как будто ждала кого-то. Или кого-то провожала. Берг смотрел на нее долго. Потом закрыл журнал, запер ящик. «Красивая», — сказал он вслух. «Жаль, что не настоящая». Тихо щелкнул замок. Глава первая. Осень в этом городе наступала не постепенно, как в книгах, а сразу, как удар под дых. Вчера еще было тепло и пахло прелыми листьями с легкой ноткой надежды, а сегодня небо обвалилось серым бетоном и пошел дождь. Тот самый, который идет, не переставая трое суток, просачивается сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь все барьеры, которые человек выстраивает между собой и миром. Старший лейтенант Сергей Коваль стоял на крыльце опорного пункта и курил. Сигарета намокла через минуту, но он все равно докурил ее до фильтра, потому что некуда было спешить и незачем было возвращаться внутрь. Внутри пахло мастикой для пола, дешевым растворимым кофе и той особенной тоской, которая поселяется в казенных помещениях где-то к 5-му году эксплуатации. Ему было 37. Возраст, когда люди уже обзаводятся ипотеками, детьми, разводами и привычкой по субботам ездить на дачу. У Коваля не было ничего из этого. Была однокомнатная квартира на 3-м этаже панельной пятиэтажки. Лифт не был предусмотрен. 5 лестничных пролетов, 120 ступенек. Сергей считал их каждый раз, когда возвращался пьяным, чтобы не упасть. В доме не было ни одного четного числа. 3-й этаж, квартира 17, 47-й год постройки. Каждый день подниматься на эту гору, каждый день спускаться. Как напоминание. Жизнь — это всегда вверх, но потом все равно вниз. В квартире было холодно, батареи грели через раз, окна выходили на помойку. Но он не жаловался. Жаловаться — значит надеяться, что кто-то исправит. А он давно перестал надеяться. Была форма, которая сидела на нем мешковато, потому что за последний год он похудел на 7 килограммов. Была привычка просыпаться в 4 утра от любого шума в подъезде. И было одиночество, такое густое и плотное, что его можно было резать ножом и намазывать на хлеб. Вызов пришел в 16:47. Диспетчерша, вечно недовольная Вера Николаевна, прокартавила в рацию. «Коваль, тут у тебя на Подольске, дом 14. Заявительница говорит, труп мужчины». Сергей затушил сигарету о край бетонной ступеньки, поправил кобуру и пошел к машине. Леха Дорохов, молодой опер, которого прикрепили к нему 2 месяца назад, спал на заднем сиденье, подложив под голову планшет. Сергей тронул его за плечо. «Просыпайся, Леха. Труп». Леха открыл глаза без страха. Не потому, что был смелым, а потому, что за 2 месяца еще не научился бояться. Эта стадия проходила у всех по-разному. У кого-то после первого ножевого, у кого-то после первого утопленника, у кого-то после первого висяка. Леха был еще в розовом периоде, когда смерть казалась чем-то далеким и почти театральным.
«Опять?» — спросил он, зевая. «В этом месяце уже 4-й».
«5-й», — поправил Сергей. «Ты забыл того на вокзальной».
«А, тот с синим лицом. Я думал, он сам по себе умер. Сердечный приступ».
Он и умер сам по себе, только упал лицом в борщ и пролежал 3 суток. Запах потом из квартиры не могли вывести, соседи жаловались. Леха поморщился. Сергей завел машину. Служебная «Лада» зафыркала двигателем. Дворники заскрежетали по мокрому стеклу, оставляя за собой веер грязной воды. Дом на Подольске был старым, еще сталинской постройки, но его давно не ремонтировали, и он выглядел как больной старик, которого перестали выводить на прогулку. Штукатурка осыпалась, в подъезде пахло кошками, лифт не работал с 98-го года. Они поднялись на 4-й этаж пешком. Ступеньки были изъедены временем, но все еще держались. Перила скрипели при каждом нажатии, как будто жаловались на жизнь. Квартира 17. Дверь не заперта. Соседка, женщина лет 60, с лицом изъеденным бессонницей и дешевыми сигаретами, ждала на площадке, зябко кутаясь в халат. «Я в глазок увидела», — зашептала она быстро, будто боялась, что кто-то услышит. «Он в коридоре. Я позвонила сразу. Не стала заходить. Мало ли. А вдруг он еще живой? А вдруг он меня задушит? А вдруг там бандиты?» «Спасибо, гражданка», — перебил Сергей. «Мы сами». Он вошел первым. В коридоре было темно и тихо. Слишком тихо. Той особенной тишиной, которая бывает только в квартирах, где кто-то перестал дышать. Сергей включил фонарик на телефоне. Свет выхватил из темноты облезлые обои в цветочек, вешалку с одним единственным пальто и фигуру в глубине. Мужчина был молодой, лет 28, не больше. Лицо его было спокойным, почти умиротворенным, словно он, наконец, решил давний вопрос. Он подошел ближе, машинально отметил про себя, что парень был босиком. Почему-то это всегда запоминается. «Без обуви», — сказал Леха, остановившись в дверях. «Почему он без обуви?» «Неважно», — ответил Сергей. «Обувь не имеет значения, когда человек решил, что ему больше некуда идти». «Или все-таки убийство? Ладно, следствие разберется». Он сделал несколько снимков на служебный телефон, стараясь не смотреть на лицо дольше необходимого. Потом позвонил дежурному, вызвал следственную группу. Все по инструкции, которую он знал наизусть уже лет 10. Пока ждали, он прошел в комнату. Квартира была маленькая, чистая, но бедная. На кухне пустой холодильник, пачка соли на столе. В комнате продавленный диван, старый телевизор, письменный стол из ДСП. На столе его взгляд привлек яркий глянец журнала. Он взял журнал в руки, чтобы занести в опись. Ожидал увидеть что-нибудь вроде «За рулем» или «Охотник и рыболов». Такие чаще всего попадались в мужских квартирах. Но это другой глянец. Тяжелый, толстый, с яркой обложкой. «Вок». Он открыл его на середине и замер. Девушки. Нет, не девушки. Женщины. Они смотрели на него с глянцевых страниц так, как будто знали что-то, чего не знал он. У них были длинные ноги, тонкие талии, волосы, которые явно мыли не шампунем из супермаркета за 120 рублей. Они стояли на фоне закатов, морей, небоскребов, старых замков, там, где воздух стоил денег, а улыбка еще больше. Сергей перелистнул страницу. Еще одну. И еще. Он забыл, где находится. Забыл про труп в коридоре, про Леху, который копался на кухне, про дождь за окном. Он смотрел на девушку в красном пальто. Брюнетка, зеленые глаза, короткая стрижка. Она стояла на пустой вечерней улице, обернувшись через плечо, и смотрела куда-то в сторону, как будто ждала кого-то. Или кого-то провожала. «Интересно», — подумал Сергей, — «как тебя зовут?» Он не заметил, как сунул журнал в свой планшет. Под протоколом он записал. Глянцевый журнал — одна штука. Но в опись его включать не стал. Это было мелкое нарушение, почти незаметное. И потом, мертвому журнал уже не нужен. А Сергею почему-то казалось, что нужен. Когда приехала следственная группа, Сергей уже стоял на площадке, курил и смотрел, как санитары выносят тело в черном мешке. Мешок был слишком коротким, и ноги упирались в дно, так что покойника пришлось согнуть. Это выглядело почти неприлично. Леха подошел, достал пачку сигарет. «Чего думаешь?» «Думаю, что он не пил», — сказал Сергей. «В квартире нет ни одной бутылки. Даже пустой. Даже из-под пива. Может, в депрессии был? Или все-таки убийство?» «Может, и так, конечно. Пускай разбираются». Он затушил сигарету, попрощался со следователем, сел в машину и поехал домой. «Не в отдел. Домой». Семенов, начальник, уже привык, что Сергей иногда уходит пораньше, если нет срочных вызовов. Семенов был мужик старый, понимающий. Он знал, что такое выгорание. Знал, что такое смотреть на трупы по 5 штук в месяц, и никогда не задавал лишних вопросов. По дороге Сергей заехал в магазин. Купил кефир, хлеб, пару котлет из кулинарии и пол-литра виски. Не самого дорогого, но и не самого дешевого. Виски он брал редко, но сегодня почему-то захотелось. Дома он переоделся в тренировочные штаны и старый свитер, который помнил еще времена, когда свитера вязали бабушки, а не продавали в спортмастере. Съел котлеты с хлебом, запил кефиром, вымыл тарелку. Потом сел на продавленный диван, налил виски в граненый стакан. Другой посуды в доме не было. И взял в руки журнал. За окном шумел дождь.
В соседней квартире кто-то ругался. Мужской голос, женский голос, детский плач. Обычный вечер в панельной пятиэтажке. Тишина здесь стоила дороже виски. Сергей листал журнал медленно, как листают альбом с фотографиями умерших родственников. Страница за страницей. Женщины, которых он никогда не встретит. Даже если он выиграет в лотерею, даже если он станет президентом, даже если переедет в Москву, он все равно никогда не встретит таких. Потому что такие женщины живут в другой вселенной. Там, где утренний кофе стоит, как его месячная зарплата, а развод обходится в стоимость однокомнатной квартиры в Москве. Он остановился на той самой. Брюнетка в красном пальто. Она смотрела на него с глянцевой страницы. Нет, не на него. Она смотрела сквозь него, в вечность, в ту самую пустоту, которая остается, когда заканчиваются мечты. «Ты красивая», — сказал Сергей вслух. Голос в пустой комнате прозвучал глухо, почти испуганно. «Знаешь, какая ты красивая. Если бы ты пришла ко мне, я бы даже не знаю, что я бы сделал. Наверное, просто смотрел бы на тебя. Целую неделю. Целую жизнь». Он усмехнулся. Налил еще виски. Выпил. Закурил. В квартире было можно. Он здесь сам себе хозяин. «Мечты», — сказал он дыму. «Мечты — это единственное, что у нас остается, когда все остальное отняли». Журнал упал на грудь. Свет ночника, дешевый китайский светильник с прищепкой, падал на страницы мягко, делая картинки почти живыми. Сергей смотрел на девушку в красном пальто, и постепенно ее черты начали расплываться. Он не заметил, когда закрыл глаза. Просто провалился в сон. Не тяжелый, как обычно, а какой-то странный, глубокий, с ощущением, что кто-то рядом дышит. Во сне пахло осенью и чем-то сладким, совсем чужим. Глава вторая. Он проснулся от того, что кто-то тихо кашлянул. Рефлексы участкового сработали мгновенно. Рука потянулась к кобуре, она висела на спинке стула. Потом он вспомнил, что дома, и открыл глаза. На краю его продавленного дивана сидела девушка. Та самая. Брюнетка из журнала. Короткая стрижка, зеленые глаза, красное пальто. Только сейчас пальто было расстегнуто, и под ним виднелось черное платье. Простое, без всяких вычурностей, но такое, что у Сергея пересохло во рту. Она сидела ровно, положив руки на колени, и смотрела на него с легкой полуулыбкой. Не насмешливой, нет, скорее грустной. Сергей не закричал. Он вообще не умел кричать. Голосовые связки атрофировались за годы работы. Он сел, проморгался, потер лицо ладонями. Девушка не исчезла. «Ты...» — начал он и замолчал. Голос был хриплым, как после долгого молчания. «Ты кто?» «Меня зовут Лина», — сказала девушка. Голос низкий, чуть хрипловатый, с той особенной интонацией, которая бывает у людей, привыкших, чтобы их слушали. «Ты звал меня вчера вечером?»
«Я не звал. Я просто смотрел на тебя в журнале».
Лина улыбнулась. Улыбка у нее была не такая, как на глянцевой странице. Там она смотрелась надменно, почти враждебно. Здесь тепло, по-человечески. И в этой улыбке было что-то такое, отчего Сергей вдруг понял, что забыл, как выглядит счастье. «Ты смотрел», — сказала она, — «и думал. А это одно и то же. Иногда мысли сильнее слов, особенно если они повторяются много раз». Сергей оглядел комнату. Все было на месте. Грязный стакан на столе, пепельница с окурками, журнал, раскрытый на той самой странице.
Только девушка на странице теперь отсутствовала. Вместо нее была белая пустота и мелкий шрифт. Описание коллекции «Осень-зима».